Психологас.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в студии интернет-радио «Логоса», находится замечательный московский гость, диакон Илья Кокин. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Мы благодарим вас, что вы нашли время в своем плотном графике посещения Новосибирска и пришли к нам в студию. Поскольку у вас за плечами база такая мощная, культурологическая, богословская, кстати, хотелось бы знать, богословие венчает культурологию, иерархия какова? То есть знания культуры помогают разбираться в богословских науках или все это так на равных?
Да, было такое еще схоластическое определение, что философия – это служанка богословия. Ну, понятно, что в иерархии христианского мировоззрения все науки, все знание венчается богословием. То есть это высшая форма знания, потому что это знание не о мире, а о Творце мира. Но образование культурологическое – это мое второе образование. То есть получается, что я освоил какие-то азы богословия, потом заинтересовался культурологией. Ну, действительно… Порой хочется оторваться от спекуляции, от теоретизирования, да, и изучить какие-то практические вещи, более осязаемые. Но все равно все, что было мной прочитано, услышано после получения богословского образования, оно все равно оказывается в копилке именно вот так, таких вот, служит пищей для размышления о вечном, о духовности, о Боге, так или иначе.
И, как я понимаю, и богословие, и культурология помогли вам при создании вашего авторского учебного курса для преподавателей основ православной культуры, потому что вот этот учебник, о котором идет сейчас речь, рассказывая о нем, вы говорили, что вы перелопатели, не побоюсь этого слова, много поэзии, как современной, так и не только, много живописи, иллюстрирующей евангельские и ветхозаветные события. То есть вот всегда, видимо, так бывает, что человек сначала накапливает, да, какой-то объем, а потом он его начинает отдавать людям.
Ну да, время собирать камни и время разбрасывать камни.
Отец Илья, я знаю, что одним из ваших желаний при посещении Новосибирска было прочитать для новосибирцев лекцию, посвященную страхам, страху Божьему и страху человеческому. И вот я сегодня хотела бы немножко коснуться этой непростой, как я понимаю, темы в формате, конечно, вот такого быстро текущего интервью. Вот такая ситуация. Если помните, по советским временам была песенка «Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственный труд». Трусости надо бояться. Даже сама мысль о том, что может быть страшно, пугает человека, потому что страх подавляет, страх заставляет цепенеть и так далее и тому подобное. И в то же время есть страх Божий. Получается, что мы должны бояться. Вот я сейчас трактую, как могу, да? Господа, и от страха Божьего вырастает стремление узнать Его и с этим страхом, наверное, как-то справиться. Вот ваша отправная точка в рассуждениях.
Ну, по поводу страха перед собственной трусостью, я помню, когда я беседовал на эту тему с школьниками, у меня такая была в 8 классе такая активная девочка, которая всегда очень живо участвовала в процессе урока, Катя. И я в самом начале беседы, когда я только обозначил тему, она начала тянуть руку, так вот прям, знаете...
То есть она уже знала.
Да, я говорю, Катя, что? И мы же даже еще ни о чем не начали говорить. А я вчера из интернета скачала список прикольных фобий. Говорит, можно я прочитаю? Вот он у меня в телефоне сейчас есть. Ну и к всеобщей радости она этот список зачитала. Так вот там была такая фобия, фобия-фобия. Это боязнь испугаться, боязнь страха. Так что, видите, есть даже название у этого страха. Так вот, действительно, вот эта беседа, которая предлагалась в качестве... лекции для слушателей Богословского института, в частности, она построена на сопоставлении того, что говорит современная психология о наших основных страхах и что сказал бы православный священник человеку. Потому что с нашими страхами мы обычно идем к двум людям. Да? Если мы верующие, мы идем к священнику, мы идем на исповедь, мы беседуем со священником. Если мы люди не церковные, если мы люди неверующие, но при этом мы понимаем, что с этим надо что-то делать, потому что это мешает нам жить, это мешает нам радоваться жизни. А мы идем обычно к психологу. Причем я не отношусь с пренебрежением к психологии, наоборот, я...
Нет, надо дать им должное, конечно.
Я считаю, что вообще будущее православного душепопечения за слиянием психологии и православной аскетики.
Что, святоотеческой традиции.
Да, что и мы должны отчасти у них чему-то поучиться, но и они у нас учатся, потому что есть целое направление христианской психологии. Психологи изучают святых отцов, потому что действительно они были настоящими...
душеведами.
Да, психологами. Они знали, как устроена душа. Они знали вот эти тонкие движения души, под действием чего происходит. Так что нам обоим есть чему друг у друга поучиться. И у меня перед глазами такой яркий пример. Это священник, с которым я в предыдущем храме служил многие годы. Ему сейчас больше 50 лет. И как-то несколько лет назад он осознал достаточно горькую вещь. Он сказал: «Я служу уже 25 лет». И вот есть люди среди моих духовных чад, которые пришли ко мне еще тогда, 25 лет назад. И я на протяжении всего этого времени их исповедую. Так вот, проблемы, с которыми они пришли тогда, они приходят ко мне с ними и сегодня. Я не знаю, что им сказать. У меня не такой большой набор вот инструментов. Я могу сказать: молитесь, смиряйтесь, причащайтесь. Да? То есть вот так. И он пошел учиться на психолога. Он пошел получать второе высшее образование и сейчас успешно применяет все эти полученные знания уже в священнической практике. Мне кажется, это очень правильно, и меня вызывает восхищение его поступок. Так вот, собственно, вот эта беседа, она была построена по своей структуре на сопоставлении христианского и такого, ну, материалистического психологического подхода к четырем основным страхам. Здесь я беру за основу концепцию такого немецкого теолога Пола Тиллиха, и она же была усвоена психологами в психотерапевтической школе у экзистенциалистов. В частности, я опираюсь
«Бытие к смерти»?
В частности, я опираюсь на книгу Ирвина Елома «Дар психотерапии», где вот да. он как раз вот описывает вот это вот учение о четырех первичных тревогах. Это страх потери свободы, страх изоляции, страх потери смысла жизни и страх смерти. Вот все наши частные фобии, боязнь высоты, там, боязнь
змей... Они так или иначе сопряжены с этой группой страхов.
Они соответствуют вот с одним из этих первичных, да, вот изначальных страхов. Вот, и мы вот в этой беседе как бы по пунктам разбираем, что говорит психология в данном случае, что говорит, может сказать, христианство.
А что говорят злоязычники в интернете? Вы знаете, они говорят нам, вот православным и вообще христианам, что если, дескать, смерть – это переход к вечному блаженству, зачем же вы пристегиваете ремни безопасности в автомобилях? Получается, что ёрничают, да, то есть зная уже некоторые постулаты православия и вообще веры христианской, они нам говорят, что мы ведем себя в жизни, исходя из совершенно других, да, состояние собственной души. Но я понимаю, что мы не будем на них ориентироваться.
Нет, ну почему? Смотрите, Господь нам дал величайший дар. Это наша жизнь.
И пренебрегать им, да?
Да, и, глупость, собственно, в чем цель нашей жизни? Это как раз один из страхов, да? Страх потери смысла жизни или неспособности его обрести. Вот в результате вот такого сопоставления, да, что предлагает нам материалистическая этика, да, ну, собственно, ничего не предлагает, нет никакого смысла жизни. И, кстати, вот...
Не, ну как это, отец Илья, нет никакого смысла жизни?
Сейчас, знаете,
квартиры,
что,
машины,
ну, да, одежда, ребенка,
образование престижное.
Я процитирую вам Ирвина Елома, что он пишет по поводу смысла. И это горькие слова, но он здесь обращается к молодым психотерапевтам. То есть эта книга, хотя она ориентирована на широкую аудиторию, но изначально она, это совет молодым психотерапевтам. Вот буквальная цитата. Мы являемся созданиями, которые имели несчастье попасть в мир, лишенный внутреннего смысла. Вот это если, что называется, как сейчас говорят, по чесноку, да? Вот если его мнение у него спросить, вот он отвечает так. Для человека, который живет...
Он жив еще, извините мою неосторожность. Да. Но у него еще есть шанс найти внутренний смысл.
Да. У него, кстати, есть замечательная книга, вот помимо «Дар психотерапии», «Мама и смысл жизни». И вот он описывает там свой опыт, когда он один из первых психотерапевтов в Америке собрал группу для групповой терапии людей со смертельными диагнозами. И вдохновила его на это верующая женщина, по-моему, Пола ее звали. И она именно с позиции верующего человека пыталась людям помочь. А он с позиции психолога. Это был такой удивительный тандем.
Тандем хороший, да.
Да, и там, на самом деле, он очень трогательные вещи описывает. Например, после какого-то периода терапии они стали ездить по школам, потому что...
Вот эта группа?
Да, вот это, ну, отдельные члены группы, видимо, кто изъявил такое желание. И они беседовали со школьниками, потому что в те годы, я не знаю, наверное, 70-е какие-то были годы, по Америке прокатилась волна самоубийств, детских самоубийств. И вот он приводит пример, как молодой человек, которому оставалось жить там пару месяцев, у него была смертельная болезнь, онкология, он говорил пронзительные совершенно вещи этим детям, которые уже в своем подростковом возрасте, в том возрасте, когда люди радуются всему. Солнышко
вся
встало, да,
впереди,
птички,
да,
поют,
столько всего,
друзья, игры, вот. И уже в этом нежном возрасте люди теряют смысл жизни. Так вот, этот молодой человек говорил следующее. Говорит, вот вы здесь сидите, в этом зале, и многие из вас думают о том, что они предпочли бы смерть. Я молодой человек, у меня огромные планы на эту жизнь. Если вам не нужна ваша жизнь, отдайте ее мне. Я знаю, как ей воспользоваться. Потрясающе. Так вот, при всем при этом, человек, который живет в системе координат материализма, он не знает, для чего он живет. Потому что в его понимании он умрет, распадется на атомы. Да,
и поэтому все бессмысленно, и, раз
да,
конец
только вечность придает смысл чему-то временному. Знаете, есть такой хороший анекдот, он мне в свое время тоже очень понравился, я его даже на этой лекции в качестве такого примера привожу, когда собираются три друга, и ну как-то сидят, выпивают, и вдруг такая вот тема возникает у них в разговоре, а кто бы что хотел услышать о себе на своих похоронах?
Ну, такой, много выпили, судя
по всему. Ну да, такие экстремальные темы иногда в мужских разговорах всплывают. И вот один из них говорит, ну, не знаю, я врач, я бы хотел, чтобы про меня сказали, что за свою жизнь я спас много жизней, что я там придумал лекарство от какой-нибудь там серьезной болезни, что очень много людей мне благодарны за это и так далее, и так далее. И второй говорит, ну, я учитель, я бы хотел услышать, что я был замечательным педагогом, что многих детей я спас там, от какого-то такого вот сомнительного пути, что многих наставил, что те знания, которые я им дал, они им в жизни пригодились, что я был хорошим семьянином. А третий говорит, знаете, а я бы хотел услышать, чтобы кто-нибудь на моем гробу сказал, смотрите, он шевелится. Понимаете, то есть даже какие-то вещи, которые, как нам кажется, оправдывали наше земное существование, они не утешают так, как сама жизнь. Вот все, что угодно. Человек может за свою жизнь горы свернуть, там, не знаю, быть героем и действительно прожить красивую, яркую жизнь. Но если эта жизнь конечна, если, как говорил Гамлет, я умираю, дальше тишина, это все не имеет смысла. Это никогда не утешит человека.
Но вот если раскручивать немножко назад, то нам нужно, чтобы победить собственные страхи, преодолеть их или как-то ужиться с ними, необходимо природу этих страхов познать. Вот с этой точки зрения, как да простит меня Всевышний, вот есть у буддистов такая практика, они заводят человека в темную комнату, то есть совершенно темно, он ничего не видит. И ему говорят, что ему нужно прямо пройти, и он сможет выйти из этой темной, непроницаемой в своей тьме комнате. И все, дверь закрывается, и человек идет, и пока он преодолевает это не очень большое расстояние, ему кажется, что он сейчас упадет, что или там на него что-то рухнет, или еще что-то с ним произойдет такое печальное и опасное. Он доходит до рубежа, комната освещается, и он видит, что комната абсолютно пуста. И получается, что он сталкивается с тем, что все то, что, чего он сейчас боялся, это были производные его собственного ума. И вот в этом плане их доктрина о том, что есть такое ум и как он, значит, работает, они практически приобретают вот этот вот навык. Вот с точки зрения современного человека, пытающегося справиться с собственными страхами, ему нужно же познать природу этих страхов и, может быть, их первопричины даже.
Ну да, вы правильно сказали в начале нашей беседы о том, что страх зачастую парализует, да, он мешает нам жить, но как раз с точки зрения православной антропологии страх – это то свойство нашей души, которое нам дано изначально.
Вот к страху Божьему.
Вот был ли страх в раю? Вот как вы думаете?
Вот вы понимаете,
или
когда,
там царила
вот,
одна любовь.
Испугалась ли Ева, узнав от Господа, что вот не нужно есть с этого древа познания? Вот, да? Испугалась ли она змеи?
Смотрите, как интересно. Да? Есть два мощных мотиватора. Это кнут и пряник. Да? То есть вот это то, чего мы боимся, и то, чего мы желаем. И вот в раю было оба этих мотиватора. Было древо жизни, да, вкусив от которой ты получаешь вечную жизнь. То есть то, чего человек больше всего на свете хочет. И было древо познания добра и зла, вкусив от которого человек умер бы. То есть Господь как раз и страхом человека мотивировал. Так вот, страх – это изначально заложенная охранительная функция в нашей психике. Обычно в нормальном человек как бы со здоровым устроением души, он боится того, что действительно представляет реальную опасность. Наша проблема в том, что мы начинаем бояться того, чего не надо бояться. Да. Там убоишься страха, и держи не без страха, да, как говорится. И смотрите, как ведет себя змей-искуситель. Вот есть, опять же, с точки зрения антропологии, да, есть у человека разумный дух, есть животное начало, животная душа, чувственная область эмоций. И там вот есть два вот этих мощных центра. Как у отцов они называются вожделевательное начало, да, то есть то, чего мы желаем, и раздражительное или аффективное начало, то, чего мы боимся. То есть это вот, такой магнит, плюс и минус. И как действует змей-искуситель? Что он делает? Он как бы переключает клеммы на этом магните. Он заставляет человека бояться и не доверять Богу, и заставляет желать его то, чего не нужно ему желать. Вот этот
И по сей день это происходит с нами в нашей человеческой жизни.
Плод познания добра и зла. Смотри, какой он красивый, какой он привлекательный, какой он замечательный. Вот. И вот из-за этой путаницы мы боимся того, чего не нужно бояться. И поэтому страх парализует. А изначально это иммунитет нашей души. Страх – это интуиция, наше интуитивное некое видение мира, которое нас оберегает и говорит, что вот сюда не надо ходить, да, здесь опасность.
Ну и тогда сейчас, если мы попытаемся все упростить, да, свести к самому простому, то если жизнь – это такой процесс еще самопознания и богопознания, а Бог в православии и христианстве – это любовь, то с каждым днем, с каждым годом своей жизни, познавая божественную любовь, мы от страха даже Божьего удаляемся.
Я думаю, можно закончить нашу беседу замечательной цитатой из Иоанна Богослова о том, что в любви нету страха, но совершенную любовь изгоняет страх. То есть в конце любовь должна быть всеобъемлющей,
всепобеждающей.
Да, всепобеждающей.
Ну что ж, замечательный финал для нашего разговора. Я благодарю нашего гостя, диакона Илью Кокина, за то, что он приехал в Новосибирск, за то, что он пришел к нам в студию. И мы ждем вас снова в нашем городе.
Большое спасибо. До свидания.
До свидания, дорогие друзья. Всего доброго.